Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем с вами судьбу и подвиги великого русского полководца 14-го столетия, крупного государственного деятеля Владимира Андреевича Серпуховского. Собственно, разгромом Мамаевых полчищ на поле Куликовом его военная деятельность далеко не завершилась. Чрезвычайно важный эпизод в этой деятельности относится к 1382 году. Москва знала свободу от Ордынского ига всего лишь на протяжении 2 лет после победы на поле Куликовом. В 1382 году хан Тохтамыш, объединитель Орды, могущественный правитель, неожиданно обрушился на Москву. И в боях за Москву не участвовал ни Дмитрий Донской, он ушел из нее на север собирать войска. Не был там Владимир Андреевич, который в этот момент находился в другом месте, покинул Москву митрополит московский, фактически она оказалась без должного управления, и поэтому Тохтамыш Москву все-таки взял. Но на фоне всех этих печальных событий, крайне неприятных для национального самосознания, есть, что называется, светлый эпизод. Владимир Андреевич находился тогда на Волоколамском, он собрал силы, и он дал отпор Тохтамышеву воинству. То есть один из отрядов Тохтамыша устремился на Волок, и тогда Владимир Андреевич нанес удар. Он отбил ордынцев, Тохтамыш понял, что существуют еще силы, которые могут ему противодействовать. Возможно, какие-то силы приведет Дмитрий Донской, он не стал задерживаться на территории Московской Руси, он ушел. Более того, вот нельзя сказать, что это страшная страница в русской истории, сожжение Москвы Тохтамышем, взять ее, жестокое разграбление, увод обильного полона. Все это сыграло роль трагическую, гибельную. Очень неприятную, конечно, роль, да, но вместе с тем тот же самый Тохтамыш все-таки не стал отбирать великое княжение у Дмитрия Донского. Он Дмитрию Донскому дал возможность по-прежнему возглавлять Русь, и даже более того, Дмитрий Донской в своем завещании, а он скончался в 1389 году, получил совершенно немыслимую для предыдущих московских князей возможность. Он завещал великое княжение своему сыну. О сыне мы поговорим позднее, но что значит завещать великое княжение? Это завещать, во-первых, старшинство среди всех князей Северо-Восточной Руси, а на это старшинство достаточно было охотников. Москва в XIV веке соперничала с Тверью, Суздальской, Нижегородским княжествами, порой теряла великое княжение. Но Дмитрий Донской для всей Руси определил: все, великое княжение принадлежит Москве, и ничего другого уже не будет. Никаким другим городам, никаким другим княжеским династиям оно принадлежать больше не будет. И кроме того, великое княжение означало город Владимир, богатейшие села под Владимиром, некоторые села и города, находившиеся в отдалении, но принадлежавшие к понятию великое княжение, все эти земли оказались в будущем нерасторжимо связаны с московским княжеским домом. Но вот, собственно, 1382 год, вроде бы разгром, поражение, показали то, что Москва достаточно твердо удерживает пальму первенства на Руси. И вот в статусе Москвы, видимо, немаловажную роль в сохранении высокого статуса Москвы, немаловажную роль сыграл как раз Владимир Андреевич Серпуховской. Ведь он на фоне общего поражения нанес частное тактическое поражение ордынцам. Он показал, что силы-то есть. И если будет настоящая, серьезная, большая война, еще неизвестно, чем это кончится. В 1385 году через судьбу Владимира Андреевича прошла, в общем, полоса трагическая, неприятная. Да и рассказывать-то мне, откровенно говоря, о ней не очень приятно. Дело тут вот в чем. Владимир Андреевич оказался втянут в распри между Дмитрием Донским и другим чрезвычайно крупным полководцем того времени, рязанским князем Олегом. Это был затяжной конфликт. Борьба шла, что называется, не в одни ворота, то московские войска наводняли рязанскую землю и отбирали рязанские города, то, наоборот, войско Олега Рязанского оказывалось на московской земле и наносило страшный удар один за другим. И вот решающим актом было столкновение у города Перевицка. Московскую рать возглавлял как раз Владимир Андреевич. Дмитрий Донской полагался на его воинский опыт, на его воинский талант. Но все-таки в этом бою рязанцы князя Олега победили полки Владимира Андреевича. Не разгром, не катастрофа, но поражение. Это, собственно, единственное поражение в судьбе этого блистательного полководца. И печально и обидно в ней, в этой истории, то, что столкновение происходило между русскими и русскими православными и православными. Сила, которая могла быть потрачена на отражение ордынцев, на отражение литовской угрозы, серьезнейшей по тем временам, оказалась потрачена на собственные распри, пролилась на Руси и, по большому счету, не принесла счастья ни Москве, ни Рязани. Конфликт на этом не завершился. Но завершилось участие в нем Владимира Андреевича. В 1389 году, как я сказал, ушел из жизни Дмитрий Донской. И последние годы его жизни были отмечены некоторой холодностью по отношению к двоюродному брату. Возможно, поражение у Перевицка в какой-то степени расстроило их добрые отношения. Возможно, причины иные были. Но так или иначе, Дмитрий Донской решил отобрать часть владений у своего двоюродного брата. И колоссальная держава Владимира Андреевича сократилась. Дмитрий Донской забрал у него город Дмитров и забрал у него город Галич. По духовной грамоте, то есть по завещанию, Дмитрий Донской передал эти города своим сыновьям. Но понимаете, какая вещь? Проблема здесь далеко не только в сокращении владений Владимира Андреевича. Проблема здесь в его статусе. И здесь надо обратиться к довольно серьезной проблеме в целом истории Древней Руси. Дело в том, что Русь не знала четких законов престола наследия. Существовало древнее лествичное право, и один из способов престола наследия, определения того, кто будет преемником по этому лествичному праву, было братчиной. Вот братчина – это передача престола не от отца к сыну, а к старшему в роду. А старший в роду мог быть младший брат, мог быть двоюродный брат, мог быть племянник. Это очень сложная штука, и для Руси конца 80-х годов она дополнительно усложнялась. Стоит принять во внимание то, что сын Дмитрия Донского, Василий Дмитриевич, старший его сын, находился долгое время в Орде в качестве заложника. Он в 1386 году из Орды бежал, и он должен был кружным путем, возвращаясь на Русь, дать обязательство, что он женится на дочери великого князя литовского Витовта. Он действительно впоследствии женится на ней, Софья Витовтовна станет его верной подругой на всю жизнь. Ну, вот какая вещь. Собственно, женитьба на литовской принцессе для Московской Руси не в новинку. Сам Владимир Андреевич был женат на дочери Ольгерда Елене. Она родила ему аж 7 сыновей, была любящей, понимающей супруга женой. У них было все хорошо, то есть в этом смысле нельзя сказать, что кто-то из этих князей не патриот. Брак был частью большой политики, и здесь появление в Москве своего рода литовской партии через этих двух женщин, Елена Ольгердовна и Софья Витовтовна, в общем, никоим образом не лишит самостоятельности, собственно, князей московских. Проблема другая. Умирает Дмитрий Донской, и на престол могут претендовать и его сын Василий, и его двоюродный брат Владимир Андреевич. Василий не имел особенно много доброхотов в Москве. Он слишком много времени провел в Орде, он Орду знал и понимал, но в Москве его знали не очень хорошо. У него был младший брат Юрий, который ладил с московским боярством. Это вот другой претендент на престол. И опытный полководец, опытный правитель, значительно старше возрастом, Владимир Андреевич Серпуховской. Создается ситуация, когда непонятно, кому должен перейти московский престол. К двоюродному брату, к старшему сыну, это не братчина, а отчина, когда престол переходит от отца к сыну, или, может быть, к младшему брату Юрию. Коллизия сложная для Москвы, и в 1389 году она, в общем, чуть не привела к трагедии. Дорогие радиослушатели, для того, чтобы несколько разрядить обстановку, мне хотелось бы, чтобы сейчас вновь прозвучала музыка из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о деве Февронии и невидимом граде Китеже». Thank you.
радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы говорим сегодня о Владимире Андреевиче Серпуховском, или иначе о Владимире Храбром, одном из величайших полководцев средневековой Руси, о человеке, который достоин пристального внимания, поскольку заслуги его перед Отечеством огромны. Ну, собственно, обращаясь к тексту летописи, 1389 год. «Того же лета, — пишет летописец, — князю великому Василию Дмитриевичу бысть размирие с князем, с Владимиром Андреевичем. Князь же Владимир с сыном своим и с князем с Иваном и с своими боярами старейшими поеха в свой град Серпухов и оттуда в Торжок, и там прибысть николико время, дондеже умиришеся». Вот выражение «дондеже» — это «пока не помирились». Собственно, ситуация крайне печальная для всей Руси. Размирие — это, в общем, ну, почти война. Это ситуация политическая, которая может трактоваться достаточно однозначно. Это вот один шаг до войны, и мира уже фактически нет. Действие Владимира Серпуховского выглядит колоссальной проблемой для Василия I, и выглядят они таким образом по следующим причинам. Ну, во-первых, отъезд в Серпухов с боярами, а значит и с войском, с роднёй, лишает Василия I возможности использования колоссального военно-политического потенциала Серпуховского княжества в своих политических делах, в военных проектах и так далее. Кроме того, отъезд – это ведь сигнал для внешних акторов, для Орды, для Литвы, для других князей о том, что Москва ослаблена. Сидел в своем трехгорном имении, в своем доме, в своей резиденции Владимир Серпуховской, был нормально. А тут он уехал из Москвы, притом забрал с собой силу княжескую, дружину, бояр и так далее. Но Серпухов — это еще нормально. А вот отъезд в Торжок — это признак того, что Владимир Андреевич чувствовал опасность со стороны Василия I. Торжок — это не московский город. Торжок — это город, который входит в состав Новгородской Вечевой Республики. Таким образом, Владимир Андреевич оказался за пределами московского государства. Это опасность для Василия I двойная. Ну что ж, Василий I нашел в себе достаточно мудрости для того, чтобы помириться и ликвидировать эту самую опасность. Пошел на определенные уступки, но и Владимир Андреевич проявил достаточно благоразумие, тоже пошел на определенные уступки. Он не поставил, прежде всего, вопрос о том, что престолонаследие должно дать ему московский трон. Он отказался от этой возможности, хотя средневековое русское право, в общем, давало ему определенные, достаточно серьезные, легитимные условия для того, чтобы сделать такой шаг. Он решил не ссориться со своей семьей, своим домом, и, обращаясь к тем словам, которые я прочитал из труда Карамзина «История государства российского» в самом начале нашей передачи, видите, и современники, и историки увидели добрую волю, которая исходила от Владимира Андреевича. Не захотел ссоры в собственной семье. Очень хорошо. Это пример, в общем, добрый, это пример христианского правителя. Ну и Василий I, так же, как я уже говорил, поступился ему значительными территориями. Мы говорили также в начале передачи о половине Волоколамского, о Ржеве, которые впоследствии были обменены на другие города, на Козельск, на Углич, на Алексин, и все это досталось Владимиру Андреевичу под управление. Он был также сыновьяк своих обилен, впоследствии Серпуховское княжество распалось на множество уделов, на множество городов, которые получили его сыновья, и в будущем еще Серпуховская линия в качестве таких полусамостоятельных удельных князей внутри Московского княжества еще будет существовать достаточно долго. Для нас важно другое. Заговорив о христианской сущности поступков Владимира Андреевича, я хотел бы обратиться и к другим фактам. Владимир Андреевич был человеком, который искренне любил монашество, он был знаком с Сергием Радонежским, принял у себя его ученика и, по слову Сергия Радонежского, учинил в Серпухове монастырь. Называется этот монастырь Высоцкий, сейчас это процветающая обитель с чрезвычайно долгой историей, уходящей в 14-е столетие. И помимо этого, ну, вот есть, скажем так, гипотеза о том, что и Черноостровский Малоярославский монастырь также основан Владимиром Андреевичем, но, скорее, все-таки не он, скорее, все-таки это оболенские князья основали монастырь. Для нас важно другое, то, что Владимир Андреевич был по натуре своей не только полководец, но и созидатель. Город Малоярославец основан был именно им, назывался он изначально Ярославль, затем Ярославец, Боровский Ярославец и в конечном итоге Малый Ярославец. Изначально это был, конечно, город укрепления, город-опорный пункт, который должен был способствовать обороне Серпуховского княжества и, в общем, Руси в целом. Впоследствии он вырос в большой торгово-ремесленный город, и его военная функция до 1812 года, до нашествия Наполеона, отошла на второй план. Но 1812 год – это уже совсем не Владимир Андреевич, не будем уходить далеко в будущее. Важно также то, что Владимир Андреевич достаточно много должен был строить. И его Дмитров, и его Серпухов несколько раз подвергались ударам внешних сил. То литовцы, то ордынцы нападали на эти города, разрушали. Ему приходилось отстраивать Кремли. Каменный в Дмитрове, деревянный дубовый Кремль в Серпухове. Это все работа, которая была произведена строителями по распоряжению на средства князя Владимира Андреевича Серпуховского. И мне хотелось бы с радостью и с гордостью приступить к рассказу о последнем подвиге, который совершен был Владимиром Андреевичем на благо Московского княжества. В 1408 году на московские земли, на Московскую Русь обрушилось новое ордынское нашествие. Здесь надо сделать небольшое предисловие. В 1395 году, за 13 лет до того, Золотая Орда была обрушена фактически завоевателем Тамерланом. И впоследствии Золотой Орды как таковой нет. Есть осколки ее, их называют по-разному. Ну вот, в частности, Ногайская Орда, Большая Орда. Ногайскую Орду создал не хан, а скорее темник Беклеребек Едигей. И он был одним из деятельнейших политиков на пространстве, которое образовалось после развала Золотой Орды. Был ее объединителем, был человеком, который мог вернуть времена Тахтамыша. И вел он свои дела достаточно хитро. Он то был врагом Литвы, то врагом Москвы, то менял свои приоритеты, становился их друзьями. Его побаивался великий князь Витовт, разгромленный Едигеем в 1399 году на реке Ворскле. Его побаивались в Москве. Но в отношении Москвы Едигей вел себя по-отечески. Время от времени даже сообщал: вот не беспокойся, дорогой великий князь Московский Василий Дмитриевич, я пройду по твоим землям, поскольку хочу совершить поход на литовские области. Тебе это ничем не угрожает. Ну и Василий I, достаточно опытный и разумный политик, в какой-то момент, что называется, расслабился. Он упустил момент начала нашествия и не смог организовать серьезного отпора, то есть собрать войско, как его отец Дмитрий Донской, и выступить навстречу Едигею, как тот выступил навстречу Мамаю. Василий I не успевал. Едигей разгромил Серпухов, разгромил множество русских городов, Ростов, Переославль-Залесский. Страшно пострадал тогда, кстати, Троице-Сергиев монастырь. И Едигей устремился к Москве. В этот момент Василий I отступил из Москвы к Костроме и там начал собирать войска. А вот Владимир Андреевич в Москве остался. Ему на тот момент 55 лет, вот напрасно Карамзин говорит, что Владимир Андреевич ушел из жизни достаточно рано, нет, тот для русских князей Рюриковичей Московского дома 13, 14, 15 веков прожил достаточно длительный век, это много. Так вот, Владимир Андреевич в Москве организовал отпор, оборону стен. Я зачитаю опять небольшой отрывок из Николая Михайловича Карамзина. «Москва представляла зрелище и ратной деятельности, и ревностных подвигов благочестия. С утра до ночи воины стояли на стенах, священники в отверстых храмах пели молебны. Народ постился. Владимир Андреевич, князья, бояре целые 3 недели тщетно ждали приступа и, не имея запасов хлебных, страшились голода». Однако, в общем, при всем том, что Едигеево нашествие было страшным, разорительным, на всем этом фоне трагедии светлый луч состоит в том, что Москву-то все-таки не сдали. В 1382 году Тахтамыш Москву взял, а Едигей-то Москву не взял. Его воины пострадали под стенами, они не решились штурмовать Москву. Они отступили, получив 3000 рублей серебром. И, в общем, несмотря на то, что сумма очень большая, тем не менее, стоило заплатить денег и стоило показать, что у Москвы есть на стенах воинская сила, есть решительность, чтобы защищать город, и есть, в частности, артиллерийские орудия, так называемые тюфяки, стрелявшие дробом железным со стен, чтобы Едигей пришел к выводу, нет, этот орешек ему не разгрызть. Успешная оборона Москвы 1408 года, это последний ратный подвиг Владимира Андреевича Серпуховского, это последнее великое дело в его судьбе, которое он сделал на благо Москвы и, по сути дела, на благо всей Руси, и здесь москвичи должны бы ему мысленно кланяться. Он спас город. Его твердость, его решительность, его желание давать отпор, не доверяя речам о том, что если ворота будут открыты, Едигей покажет свою милость и так далее, и так далее, и так далее, город отстояли, слава богу. В 1410 году Владимир Андреевич скончался и завещал свое богатейшее княжение многочисленным своим сыновьям. Мне остается только призвать вас, дорогие радиослушатели, воспринимать память этого человека как память одной из самых светлых личностей в истории русского Средневековья. Человек мужественный, боголюбивый, созидательный по натуре своей, крепко верующий, он вместе с тем не стал тем живым знаменем раздора, каким становились другие князья Рюриковичи, в частности, князья Московского дома, когда речь заходила о престолонаследии, разделе власти, и он добровольно отказался от возможности занять великое княжение Московское и Владимирское. С его стороны, это не просто уступка. Это пример христианской доброты, благоразумия и заботы о том, чтобы на русской земле не случилось нового кровопролития. Так вот, помните этого человека. Он достоин самой доброй памяти и нас, и будущих поколений. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».